эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы Александр Бушлачев и Лев Наумов. Со мной в студии очень молодой человек. Его зовут Лев Наумов, ему 25 лет, и он создатель интернет-сайта, посвященного Александру Бушлачеву, поэту, рок-музыканту, человеку, ушедшему из жизни в феврале 1988 года. Разговор со Львом Наумовым я начинаю с простенького вопроса. Кто он по образованию?
По профессии я математик. Главным образом я занимаюсь в данный момент исследованиями в области моделирования раковых опухолей.
Лев, значит, вы кандидат наук, математических,
технических,
да?
На самом деле, ну, это просто вследствие, если кому интересно, того, что совета по физмат-наукам не оказалось в моем университете, поэтому я кандидат технических наук.
Как называется тема диссертации?
Система автоматизации проектирования систем для решения задач на основе клеточных автоматов.
Отлично. А теперь, значит, вторая жизнь человека очень-очень молодого. В интернете есть сайт. Сайт этот посвящен Александру Бушлачеву. Лев Наумов живым его видеть не мог, потому что был маленьким мальчиком.
Да, именно так. На 6 лет, условно говоря, мы пересеклись, если можно так сказать.
Однако именно этот молодой мужчина создает сайт, который, по идее, логически рассуждая, должны были бы создать совершенно другие люди. Кто-то из друзей Бушлачева, рок-музыканты.
Нет, ну, во-первых, я бы не сказал, что кто-то был должен его создать, но именно то, что его не было, это и послужило причиной для... почему я начал этим заниматься когда-то. При этом был так называемый, по непонятным причинам, так называемый официальный сайт Бушлачева, bushlachev.net, сейчас bushlachev.org. Но там мне виделась нехватка материалов достаточно ощутимая. Тогда, когда я увидел, какое количество статей о Бушлачеве, информации о нем, в принципе, не опубликованной, никем никогда не виденной, у меня появилась идея создать некий ресурс, который бы в себе аккумулировал все эти материалы.
Но вот все равно, для того, чтобы вообще заинтересоваться Бушлачевым, для того, чтобы захотеть создать ресурс, который бы еще и аккумулировал, нужно как-то встретиться с Бушлачевым. Вы не присутствовали на его живых концертах, вы не были с ним знакомы. Вот откуда вообще это взялся этот интерес?
Не, ну тут все очень просто. Это достаточно общее место в процессе взросления людей в нашем государстве. То, что кто-то в какой-то момент обязательно слушает то, что называется русским роком. Я услышал первый раз песню Бушлачева «Я в исполнении своего друга Ильи Янка в лесу во время какого-то похода». И меня совершенно поразила плотность поэтического текста. Я говорю совершенно общие слова, но, по-моему, другого способа просто не может быть в данной ситуации. Я приехал из этого похода, купил N его альбомов и начал их слушать, поражаясь чем дальше, тем больше. При этом, конечно, важную роль сыграло ощущение недооцененности или, по крайней мере, такой очень большой камерности в не самом лучшем смысле этого слова, этого исполнителя.
Влажный блеск наших глаз. Все соседи просто ненавидят нас. А нам на них наплевать. У тебя есть я, а у меня диван-кровать. Платье на платье, штанов свинец. Душат только тех, кто не рискует дышать. А нам так легко. Мы, наконец, сбросили все то, что нам могло мешать. Остаемся одни, поспешно гасим огни. И никогда не скучаем. И пусть сосед извинит за то, что всю ночь звенит ложечка в чашке чая. Ты говоришь, я так хорош, это от того, что ты так хороша со мной. Посмотри, мой бедный еж сбрил свои иголки, он совсем ручной. Но если ты почувствуешь вдруг случайный укол, выдерни занозу, забудь о ней скорей. Это от того, что мой ледокол не привык к воде тропических морей. Ты никогда не спишь. Я тоже никогда не сплю. Наверное, я тебя люблю. Но я об этом промолчу. Я скажу тебе лишь то, что я тебя хочу. За окном. Снег и тишь, мы можем заняться любовью на одной из белых крыш. А если встать в полный рост, то можно это сделать на одной из звезд. Наверное, зря мы забываем вкус слез, но небо пахнет запахом твоих волос. И мне никак не удается успокоить ртуть, но если ты устала, давай я спою что-нибудь. Ты говоришь, что я неплохо пою, и в общем это то, что надо. Так это очень легко, я в этих песнях не лгу, видимо, не могу. Мои законы просты, мы так легки и чисты, нам так приятно дышать. Не нужно спать в эту ночь, а нужно выбросить прочь все, что могло мешать.
Он пел песни и писал песни на голову лучше многих других своих современников, но известен он заметно меньше. Если не будем уж сравнивать с уровнем современных исполнителей и с их соотношением качества продукта на известность. Именно из-за ощущения какой-то такой вот несправедливости по отношению к нему я начал этим заниматься.
Значит, начал этим заниматься, это вот только то, что я знаю и понимаю. Значит, это полная дискография, это тексты всех песен со всеми возможными разночтениями. То есть это, в общем, серьезная научная, на самом деле, работа. Мало этого, собственно говоря, как мы встретились с Лёвой, он позвонил и спросил, не могу ли я с ним встретиться, поговорить, вот для сайта интервью. А это значит, что человек, который живет в Петербурге, ездит по разным городам, в которых был Башлачев, а Башлачев действительно имел обыкновение заезжать в разные, скажем, довольно отдаленные местечки России, и записывает интервью с людьми, потом, насколько я понимаю, сам их расшифровывает, сам их вывешивает на сайт. Лев, ведь вот когда вы, собственно говоря, когда вы услышали песни, когда вы поняли про плотность поэтического текста, когда вы купили N альбомов, да, вы хотели восстановить справедливость. Понимали ли вы, какой ценой ее придется восстанавливать? Я имею в виду собственные усилия, труд.
На самом деле тогда нет. Еще я хотел только одно замечание сделать. Дискографии на сайте в действительности нет из-за вопросов авторских прав. Я считаю, что просто я не должен этим заниматься. Моя задача была воссоздать, ну, более-менее целостную историческую картину. То есть те статьи, которые писались до его смерти, которых несколько после его смерти, вот собрать полную коллекцию и при этом как можно меньше вводить в это собственную оценку для того, чтобы потенциальный потребитель этого ресурса мог сам прийти к необходимым выводам. Вот, расшифровываю я тоже уже сейчас не сам, поначалу, естественно, сам, но сейчас уже мне помогают самые разные люди, там, Гая Карахан, Ирина Луцко, Игорь Новиков, колоссально совершенно помогает петербургская журналистка Екатерина Борисова.
То есть тоже люди вот так совершенно бескорыстно на общественных началах, это называется, как тимуровская команда.
Не как команда, опять-таки технический прогресс, он ушел вперед, поэтому средства немного другие уже давно, не как у тимуровской команды. Все я, именно в силу того, что занимаюсь разными вещами, не успеваю, вот такие вещи, да, делаю сам на сайт. Сайт, естественно, наполняю только я. И сейчас должен сказать, некое затишье в его наполнении, сейчас очень много ресурсов, много материалов, которые там просто не появляются, хотя они накапливаются в связи с тем, что готовится несколько изданий. И поэтому просто некоторые вещи я не могу выкладывать до того, как они появятся в печатном виде.
Лев, а все-таки вот люди в интернете, это я действительно не очень понимаю, но вот вы же работаете абсолютно бесплатно. Это же безденежная работа. То есть просто люди, ну вы что, альтруисты?
Ну, можно и так сказать. Ну, во-первых, не все в интернете работают бесплатно. За деньги я моделирую раковые опухоли. Всем остальным, что делаю, занимаюсь бесплатно, иногда какие-то дивиденды это приносит, это скромное. Естественно, что я могу это себе позволить именно вследствие того, что мне есть на что жить, и это я почитаю большим счастьем, что это мне дает вот ту самую свободу, в честь которой называется ваша радиостанция.
Все кричат мне в оба уха, что миром правят телец, и что в России уже нету больше никого, ни молодых, ни старых, которые бы, значит, только ради этого и не совершали бы какие-то поступки. Лев, вот вы разговариваете с разными людьми, что касается именно этого сайта про Башлачева. Каждый видел, естественно, Башлачева, во-первых, в разных обстоятельствах, в разное время, видел его, в конце концов, своими глазами. И к тому же память человеческая чрезвычайно несовершенна, и она опускает какие-то подробности, выбрасывает их, перекрашивает в какие-то угодные этой памяти цвета без воли носителя памяти. Я уже прямо стала выражаться почти как потенциальный потребитель. И, соответственно, это получается калейдоскоп. Но вот эта детская игрушка, она позволяет делать такой фокус. Ты в него смотришь, там много-много-много разных цветных обломочков, осколочков. Потом при каком-то повороте эта картинка складывается, и ты получаешь, ну, такое панно, я бы сказала, маленькое. Поскольку вы это сами слушаете, вы это сами обрабатываете, вы это читаете, редактируете. То есть много-много раз с каждым из этих текстов вы имеете дело, и с каждым из этих людей, которые вам рассказывают. В вашей голове складывается какая-то картинка, и тогда что такое Башлачев, если вы сложите эти разнородные мнения, прибавив к ним свое собственное, которого вы хотели бы избежать как создатель сайта?
Я не думаю, что это будет правильно, если я скажу свое собственное мнение в данной ситуации, просто потому, что, наверное, этот калейдоскоп – это именно то, что и хочется создать. Именно поэтому и нужно ездить по разным городам. Если опросить только петербургскую тусовку, условно говоря, да, то картина будет очень однобокой. Если только московскую, она будет немного иной, с другой стороны, только свердловскую – то же самое. Что касается моей интерпретации, то, ну, я сейчас скажу в таком случае общие слова. Башлачев – это великий русский поэт, который избрал для изложения, для подачи своего материала очень удачную форму, такую ритмическую. Но при этом, мне кажется, в какой-то момент он просто недооценил степень своего таланта, наверное. Не смог ее адекватно воспринять, адекватно осознать и пережить, если угодно.
Нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть, и нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных дорог. Есть целое небо, нечем дышать, здесь тесно. Я не пытаюсь сбежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова перекресток железных дорог. Нарушены правила в нашей игре. Я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись и скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет, и вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. Шесть твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови, я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь — это слово похоже на ложь. Пришитая к коже, дешевая брошь, притопленный к жестким вагонам вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать топ-кран. Любовь-режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом, а нам все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь — это мой заколдованный дом, и двое, что все еще спят там вдвоем на улице Сакавантетти, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь — это то, в чем я прав и не прав, и только любовь дает мне на это право. Любовь — как курант отставших часов и стойкая боязнь чужих адресов. Любовь — это солнце, которое видит закат. Это я, это твой неизвестный солдат. Любовь — это снег и глухая стена. Любовь — это несколько капель вина. Любовь — это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Здесь, где нет времени, чтобы себя обмануть. Нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных дорог.
Ну, это, наверное, сложный вопрос, но сознание математика, оно должно быть очень логичным, ну, я так думаю, последовательным и очень ясно структурированным. Тексты Башлачева в основной своей массе – это просто такие потоки, я не знаю, или камнепад, или ну на кого какое впечатление производит, образов. К тому же, вы человек вполне, ну, такой ясный, ну, вообще сами ясный, и кажется довольно рациональным человеком. А Башлачев был совершенно иррациональный, и к тому же, в общем, очень депрессивные его стихи. Они очень мрачные, чрезвычайно трагичные. Почему вот одному такому миру, много моложе, совершенно из другой области, человеку с превосходной специальностью, со знанием языков, который имеет возможность работать, я не знаю, в Петербурге, в Амстердаме, в Швейцарии, в Америке, где угодно он будет нарасхват, и который умеет таким образом свою жизнь как-то строить нормально. Почему этому человеку оказывается близко то, что на самом деле не имеет никакого отношения к его миру?
Ну, почему вы считаете, что не имеет отношения? Это именно те вопросы, которых я стараюсь при построении сайта избегать, и при интервью тоже. Это вопрос интерпретации. Просто вы же понимаете, что тексты Башлачева я воспринимаю в своей голове, в рамках моего этого самого мира, и они для меня весьма структурированы. Это потоки образов, образы можно разбирать на составляющие и так далее, анализировать каким-то образом. Это совершенно не важно, каким он был. Важно, что он оставил, и потом просто инструментами, которыми обладает слушатель, его разумом, его чувствами, он пытается это интерпретировать и строить какую-то свою картину на основании его песен. Да, есть некий, условно говоря, стереотип. Песни Башлачева принято считать депрессивными, но это же не для всех. У меня есть несколько знакомых, кто считает его весьма оптимистичным поэтом. Есть несколько людей, которых я знаю, которые считают его очень плохим поэтом, что мне не очень понятно. Но мы же не можем сказать, например, что их инструмент, их голова, она каким-то образом просто непригодна для восприятия его. Она просто такая, условно говоря, на почве Башлачева мы с ними не пересекаемся, это им не интересно. А, скажем, фильмы Параджанова они тоже любят, условно говоря.
Скажите, вот фильм, который вы сейчас сняли на как цифровую камеру, он называется 9-12?
9-12,
9-12,
да.
Это дата и месяц?
Или... Нет. Ну, с одной стороны, это на самом деле момент времени, когда происходит действие фильма 9 часов 12 минут. С другой стороны, из соображений даже не то, что математики и арифметики, 9-12 — это 9-11 плюс 1. То есть это катастрофа, следующая за ключевой катастрофой 21 века, за 11 сентября. Опять же, 9-11 плюс 1 — это спасение следующее, условно говоря, за 911 телефоном службы спасения, да, то есть тут название достаточно наполнено информацией.
Это очень хороший, очень странный фильм, и я не буду его, естественно, содержание пересказывать, но на стене в квартире, в которой живет молодой человек, его играет в фильме Илья Дель, когда-то актер малого драматического театра, теперь, как я понимаю, на вольных хлебах, там висят три фотографии. Это Александр Башлачев, это Курт Кобейн и это Джим Моррисон.
Нужно просто попытаться интерпретировать каким-то образом лирического героя Илюши в данной ситуации. Это такой самый, что ни на есть, обычный, но довольно эмоциональный парень. И именно эта троица, наверное, ну, можно назвать их авторитетами для людей, которые живут вот на этой чувствительной, важной грани жизни.
А поэтических что-нибудь объединяет, Лев?
У нас была дискуссия с одним человеком на тему того, что такое рок. Я... По детскости, собственно, и сформулировать очень просто. То, что мне нравится, это приблизительно рок и есть. Например, для меня к року можно отнести там Михаила Щербакова и Дюка Эллингтона совершенно элементарно. В фильме выбраны именно они по той причине, что это некий стереотип, стереотип восприятия эмоционального человека. Илья должен был изобразить типичного человека. Именно поэтому в такой ситуации типичности соответствуют эти три автора, на мой взгляд.
Хорошие знакомые, Лёва. У них такие типичные знакомые. У других бы на сцене висел портрет Филиппа Киркорова, а двух других я даже не могу присочинить, но неважно.
Не, ну фильм о тех, у кого на стене висит Филипп Киркоров, снимать не очень интересно, честно говоря.
Я догадываюсь. Лёв, теперь скажите, вы, как я понимаю, вообще склонны восстанавливать справедливость, потому что вы же занимаетесь и Кайдановским, насколько я понимаю.
Пока им просто интересуюсь. И на самом деле соображения... Мои, они сродни тому, почему я занимаюсь Башлачевым, скажем, потому что это тоже колоссальнейшая несправедливость, как сейчас модно говорить, федерального масштаба, так как этот человек является одним из ключевых и важнейших и лучших режиссеров, помимо своей актерской карьеры. Его фильм «Жена керосинщика», на мой взгляд, является одним из самых важных шедевров нашего кино.
А вы еще говорили о втором фильме, которого название я вообще не знаю.
Фильм «Маэстро», который он снял о Параджанове, собственно говоря, он был снят для латвийского телевидения, поражает только то, что до этого никто не озаботился тем, чтобы как-то его переправить в фильмофонды или каким-то образом этот, ну, условно говоря, памятник культуры сохранить.
В принципе, вы думаете о том, чтобы в интернете появился еще такой же сайт про Кайдановского, и вы точно так же будете ездить, разговаривать с людьми по всем городам, где когда-либо бывал Кайдановский, с его родными, с его друзьями, и вот
для этого есть более подходящие люди, условно говоря. Кроме того, о Кайдановском все-таки есть какие-то издания, вот книга «Цимбалов», «Кайдановский в портретах, воспоминаниях». Этим я в большей степени занимаюсь для себя. Но, честно, я готов всячески способствовать, если кто-то займется такого рода деятельностью.
А на Кайдановского вы сами обратили сначала внимание как на режиссера именно?
В детстве я видел его актерские работы по телевидению очевидным образом.
Это просто что-то в лице человека, в манере, в том, что о нем рассказывали.
Да, о том, что он делал, что он писал. Он же писал потрясающие песни, стихи. Вообще человек был именно что носителем культуры. Нет, то, насколько мало известен его вклад в нее, насколько это все по сути потеряно, вызвало, опять же, все то же чувство несправедливости.
Есть и какие-то люди живые и более-менее вам ровесники, ну или, во всяком случае, там, немногим старше, младше, на кого тоже никто не обращает внимания, кого мы не знаем. И кто, тем не менее, вас интересует. Вот в том, что касается музыки, например.
Я очень люблю и ценю творчество группы «Ливень» Алексея Летуновского. Очень люблю Юлю Тиуникову.
Какие-то пояснения, потому что для меня абсолютно вот имена незнакомые. Кто откуда, из какого города, кто в каком роде?
Летуновский из Санкт-Петербурга. Тиуникова, по крайней мере, обитает в Москве. Где она родилась, честно говоря, не знаю.
Неважно. А в каком они роде?
То, что играет Лёха и компания, это практически самый, что ни на есть, классический русский рок 80-х. Очень многих это отталкивает как раз, потому что такое впечатление на их концертах, что время остановилось вот где-то на том моменте. Но, на мой взгляд, это в данном случае можно скорее рассматривать как достоинство, а не как недостаток. Юля пишет поразительные тексты с некими народными элементами. Есть такой из Белгорода персонаж, которого зовут Киса, очень хорош. Есть Паша Клещ Московский. Группу «Адаптация», я думаю, знают все более или менее.
То есть у вас нет ощущения, что время остановилось, я имею в виду, в развитии музыки или, по крайней мере, того, что называется русским роком?
Во-первых, термин, мне кажется, русский рок, он уже не вполне актуален. То есть сейчас как раз, на самом деле, ситуация значительно улучшилась по сравнению с тем, когда я начинал этим интересоваться где-то там ранними 2000-ми годами. То есть сейчас уже можно говорить не о русском роке, а даже об отечественной современной музыке, и именно как об искусстве. Естественно, в данной ситуации не стоит говорить о Диме Билане и его потрясающих международных достижениях.
Лев, а на концерте Боба Дилана вы были в
Петербурге? Да, был.
Потому что я прочитала рецензии, они были все такие через губу, что, мол, уважая заслуги старикана Боба, мы, конечно, не позволим себе радикального хамства в отношении этой малоинтересной нынче персоны и напомним о его былых ветеранских заслугах. Вот что-то в этом роде. А как на самом деле?
Я был очень рад увидеть его живьем и послушать живьем песни, которые мне дороги. А вот звук там был, надо сказать, отвратный. Но надо сказать, что Боба Дилана в этом обвинять, наверное, не стоит.
Что этот звук был сконструирован нашими умельцами?
Да, но зал очень большой. Мне кажется, что... Ну, никто не ожидал, на самом деле, что пойдет настолько мало людей, помимо всего прочего. То есть там было, наверное, 1000-2 что-то такое. И в Ледовом дворце, который, я думаю, 20 тысяч вместит, не поперхнется, это пустовато было. Было бы больше людей, был бы звук лучше, конечно.
Ну, я надеюсь, что звук выстроит, когда образцовый город Санкт-Петербург станет, наконец, европейской культурной столицей, когда на смену Дилану появится этот Билан. Практически рифмуется фамилия. Вот тогда, наверное, звук выстроится, народу подгонят поболее того. Как вообще нравится эта идея вот такой европейской культурной столицы для проведения Евровидения?
Нет, конечно, как это может нравиться, но еще меньше нравится то, что просто в городе происходит, помимо всего прочего. Я живу на Петроградской стороне, сносят дома, строят элитное жилье, народ куда-то там расселяют, жуткое дело. Построили новую биржу на Васильевском острове, что ли. А вот когда построили, выяснилось, что, оказывается, это на какие-то считанные метры выше, чем дозволено. Вот почему-то в процессе строительства, ну, никак вот невозможно было это выяснить. Сейчас вот пытаются каким-то образом способствовать тому, чтобы как несколько этажей было снесено. То есть никакие функционеры этой архитектуры до того этого не замечали. Ну, просто когда настолько понятно, что со страной происходит, и, к сожалению, никакой радости на тему того, что будет дальше, не предвещается, не так интересно за этим следить.
все-таки мы возвращаемся к такой очень старой и очень простой, и вообще очень любимой мной мысли. Делай, что должно, и будь, что будет. То есть человек должен вот на этом маленьком участке сделать то, что зависит от него. Все остальное...
Ну вот я думаю, что с этим бы Шевчук абсолютно точно яростно не согласился, но я, наверное, все-таки соглашусь. Просто нужно каким-то образом, мне кажется, представлять свои возможности и найти, наверное, область максимальной полезности от своего существования, да, и вот попытаться чего-то делать в ней. И кроме того, да, естественно, что, помимо всего прочего, есть такая немаловажная штука, как интерес. Наверное, этим все-таки я руководствуюсь в наибольшей степени. Я делаю то, что мне интересно.
Лев, как можно рассчитать область своей максимальной полезности?
Эмпирически только.
Вот так мы и поговорили со Львом Наумовым, создателем интернет-сайта, посвященного Александру Башлачеву. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.